Я раньше думал, что строительство храма займет не один десяток лет. Вот, и поэтому учитываться, что если с храм начнет, а храм должен дать разрешение антихрист, он должен добиться этого согласия. И я думал, что когда мы, значит, то есть, если еще нет предпосылок к строительству храма, и он будет долго строиться, то есть великая скорбь – это очень далеко. Потому что великая скорбь начнется после восхищения церкви. И как-то это все отодвигались, эти события. Но я когда прочитал, что храм может построен в 3,5 года, может построиться храм, то я понял, что это может случиться пришествие сегодня. И начнется великая скорбь, и в первой половине скорби будет построен храм. То есть все совпадает сегодня, вот потому что действительно мы живем последнее время. Во второй половине скорби написано: «Сатана низвержен на землю и дает антихристу власть над всей землей. Антихрист отменяет жертву в храме, объявляет себя Богом и требует всеобщего поклонения. Евреи отвергают божественность антихриста. Два божьих свидетеля противостоят антихристу, две маслины, если вы помните это. Антихрист разрушает Иерусалим, храм и начинает войну в долине Армагеддон на полное уничтожение Израиля». Второе пришествие, в этот момент, когда антихрист замыслил полностью уничтожить Израиль, Господь возвращается на землю со своими святыми, с церковью. Он поражает армию антихриста в Армагеддонской битве, уничтожает антихриста, связывает дьявола на 1000 лет. И в это время происходит, остаток Израиля спасется. То есть он уничтожит много погибнув в бедствиях, в стихийных бедствиях. От антихриста под ним погибнет много христиан, этих, много евреев погибнет, не раскаянных. Но будет много раскаянных, спасенных евреев. То есть произойдет, остаток Израиля спасется, как это написано. И дальше начинается тысячелетнее царство Христа на земле. Воскрешаются праведники Ветхого Завета и мученики великой скорби. Христос царствует 1000 лет. Дальше происходит освобождение дьявола на короткое время. Он восстает против людей, которые прожили тысячелетнее царство как в раю, когда фактически не было, они могли согрешить, но сатаны не было, не было побуждения к греху. То есть это было царство Христа, когда были решены все проблемы и прочее. Но природа человека, там были грешники, невозрожденные, неспасенные. Вот, и когда вернется, они размножились, эти люди, на земле. Когда сатана будет выпущен на короткое время, он поднимет их на войну против Израиля, против Христа. То есть это будет доказательство, аргумент Божий для наказания всех людей, что они, даже живя в Божьем Царстве, вот, они все равно восстают против Бога. И поэтому они подлежат наказанию, вот, вечным мучениям. И после этого суд над народами, суд Белого Престола и вечность. Это так, чтобы у вас в сознании был порядок событий, будущих событий. Я это пропущу, мы будем говорить о восхищении церкви еще с вами. Пророческие часы Даниила, чтобы иметь представление о том, что уже в Ветхом Завете пророки видели, и очень много пророчеств о будущих событиях, только мы не понимаем, читаем «День гнева», «День Господен», мы не понимаем, что на самом деле это говорится о будущих событиях. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видения и пророки, помазан был святый святых. И так знай и разумей, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обостроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут городом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина – а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная погибель постигнет опустошителя». Мы можем только так вот поверхностно понять, но понять вот что. В Ветхом Завете пророк Даниил имел видение, имел откровение о будущих событиях, и даже указаны определенные седьмины, то есть семилетние периоды, вот, и распределены вот эти вот события. Вот приблизительно на схеме это изображено пророчество. Семь седьмин – 40 лет от указа до восстановления Иерусалима. 49 лет вышел указ, и происходило, значит, до восстановления Иерусалима. 49 лет. Дальше 69 седьмин включает в себя время от указа восстановления Иерусалима до Христа, до пришествия Христа. Об этом прямо говорит. И это очень легко подсчитывается. И даже я читал, ученые подсчитали, что 69 седьмин исполнилось в момент, когда Христос торжественно входил в Иерусалим. Даже вот такие вот подсчеты есть. Дальше вы видите, вот здесь вот линия времени опущена вниз. Даниил этого не видит. Ветхозаветные пророки не видели эпохи церкви. А для них это было скрыто. И апостол Павел говорит, что мне первому открыта эта тайна. Поэтому вот он говорит, 69 седьмин, вот, и потом завет утвердит последняя седьмина. Вот мы видим, эпоху церкви не видит. И он разделяет 7 лет на две половины, Даниил, вот, и говорит, что все решится в последней седьмине. Вот мы видим такую схему. Пророчество Захарии. Вот наступает день Господень, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и половина пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, и станут его ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку Армагеддон. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Я это только привожу, чтобы мы понимали, что уже в Ветхом Завете Господь давал откровение будущих событий. То есть это было важно для израильского народа в то время. Тем более это важно нам, когда мы еще имеем пророчество Ветхого Завета и Нового Завета, мы можем имеем основания для большей ясности этого учения. Христос говорит о втором видимом пришествии. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую. Спасенные во время великой скорби. И пошлет Господь ангелов с трубою громогласную, и соберут избранных Его от края небес до края их. То есть здесь речь идет о том, что когда Господь, вот при восхищении говорится, что мы будем восхищены для встречи со Христом на воздухе, на облаках. Здесь говорится о том, где станут ноги Христа. На горе Елеонской. Здесь это говорится. Да, и здесь вот говорится вот о чем, что он пошлет ангелов с трубой громогласную и соберут избранных от края небес до края их. Это конец великой скорби. Ангелы будут собирать спасенных во время великой скорби. Две фазы второго пришествия. Нужно понимать, что второе пришествие Христа захватывает два периода. Первый период – Христос незримо для мира сходит на облако, чтобы взять к себе церковь и соединиться с ней навсегда. Это невидимое, это тайное, потому что мы при теме восхищения мы будем говорить, почему это тайное. Сейчас мы просто как бы понимаем, заостряем внимание на этом событии. и видимое явление. Христос приходит на землю с церковью, чтобы победить Антихриста, а наказать грешников, спасти Израиль, связать сатану на 1000 лет и установить свое царство и приготовить мир к окончательному суду. То есть две фазы второго пришествия. Сначала за церковью, потом он спускается на землю для того, чтобы судить Антихриста и восстановить свое царство. Восхищение и второе пришествие Христа – два разных события. Пришествие Христа за церковь называется тайным пришествием, ибо восхищение произойдет для мира незримо, во мгновение ока. Второе пришествие называется явлением, ибо Христос явит, откроет себя этому миру. Все глядят с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые его пронзили. Во время восхищения верующие встречаются с Господом на облаках. При втором пришествии Господь приходит с церковью на землю. Братья, я бы хотел, чтобы немножко у нас была такая дискуссия. Вот давайте так вот будем по порядку идти. Я буду задавать вопросы, а вы по порядку, вот сейчас первый брат ответит, а потом второй. Так вот будем идти, чтобы было. О чем говорит, вот что значит два, что значит пришествие Господа и два периода его пришествия? Что это значит? Брат, вы первый. И для чего оно будет? Да. То есть каких избранных? Потому что избранные еще будут во время великой скорби избраны. Чтобы взять церковь. Это тайное. Так, а второе? А когда он придет? В какое время? Но это будет до великой скорби, посередине или в конце? Это будет в конце. Это будет битва Армагеддон, когда Антихрист восстанет на Израиль и захочет его полностью уничтожить. Пройдет ровно 7 лет. Господь вот в это время спускается на землю, судит, уничтожает Антихриста, связывает сатану на 1000 лет. Вот при битве Армагеддона наказывает грешников. То есть видимое явление это будет в конце великой скорби. Вот. А взятие церкви – это отдельное событие, это восхищение. Но обычно второе пришествие Христа подразумевает вот эти вот два события. Церковь не имеет отношения к веку великой скорби. Братья, можно организовать микрофон, чтобы кто-то мне помог читал? Вот. У кого хорошая дикция, вот кто-то из братьев мог бы вполне читать. Горлом немножко. Потому что у меня тоже, я боюсь, что я как бы вот.
Братья, давайте изберем из себя, из своей среды.
И техники, организуйте второй микрофон еще. Ты будешь?
Ярослав,
садись сюда рядышком, вот сюда вот. И ты мне будешь помогать.
Будешь Аарон.
Я пока они готовятся, я почитаю. Таким образом мы... Оно немножко интереснее будет, потому что когда один только говорит, он только усыпает. Усыпляет людей. Уже работает? Работает уже? Если работает, читай. Вот то, да. Сидя можно.
Церковь не имеет отношения к веку скорби. Если бы церковь была на земле во время скорби, об этом было бы прямо сказано. Однако в описании скорби, в стихе 4, с 4 по 19 главу, откровение нигде не упоминается церковь.
Стоп. Второй брат, о чем это говорит? Чтобы услышали сейчас. То есть во время великой скорби церкви нет. И какое доказательство? С 4 главы по 19, где описывается великая скорбь, нигде не упоминается церковь. Пожалуйста. У нас будет тема о трубе. Вот. И церковь это будет время. Церковь будет это в это время на небе. Вот очень хорошо описывает Каргель. И говорит, что 24 старца, которые имеют венцы, одеты в белые одежды, то есть это уже та церковь, которая прошла судилище и получили венцы, они поклоняются там. Вот. И о трубе у нас будет объяснение отдельно. Но в данном случае даже не может идея трубы передавать идею церкви. Церковь на земле с Господом – это большое событие. Но с 4 главы по 19, где описывается великая скорбь, нигде не упоминается церковь. Нигде. Пытаются из каких-то второстепенных, каких-то уловить эту идею на второстепенных деталях, но представьте себе, церковь уже будет сопротивляться Антихристу, церковь будет проповедовать, церковь будет страдать. Это же мощно, это после Господа первое лицо Иисуса Христа, церковь. Нигде она не упоминается.
Евгений Константинович, можно наполненность людей? Это спасенные во времена Христа и последний полное число язычников? Вот этого события тайного. Такое. Это ведь козаветные праведники, которые...
Давайте немножко дойдем. Сейчас это только вступление, потом, когда будет подробный разбор, мы об этом будем говорить. Читай дальше.
Если восхищение произойдет в середине или в конце великой скорби, в таком случае оно теряет фактор неожиданности и внезапности, на что указывает Писание. «Будьте же готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий».
Что
Луки 12:40.
Да. И самое главное, пропадет эффект. Дополните, брат. Как? Да. То есть мы верим, что оно произойдет внезапно. Вот, поэтому-то мы верим в доскорбное, что мы не знаем, когда. Мы говорим, может быть, сегодня, может быть, завтра, может быть, через год. Но мы знаем, что близко, и это нас побуждает ожидать Господа. А когда нам, во-первых, нам надо ожидать Антихриста, готовиться к великой скорби. Но когда он придет, мы уже точно отсчитаем 3,5 года, еще 3,5 года. То есть то, о чем учит Писание внезапности, исчезает этот аргумент.
Как так?
Читаем дальше.
Церковь будет восхищена и избавлена от гнева великой скорби. Во своих посланиях Павел называет великую скорбь днем гнева и суда Божьего. Римлянам 2:5. Писание учит, что Христос избавит церковь от гнева великой скорби. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 1 Фессалоникийцам 1:10. Бог определил нас не на гнев, но к спасению через нашего Господа. 1 Фессалоникийцам 5:9. «Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Откровение 3:10.
Брат, вывод твой. О чем здесь речь идет? Что это за аргумент? Вы поняли? Вы по порядочку, вы уже готовьтесь. Да, ты.
От гнева.
То есть Господь дает гарантию, что церковь будет избавлена от гнева. Великая скорбь – это гнев Божий. Пожалуйста.
А в праведной жизни как ад?
Нет, это еще не ад.
Это
еще не ад. Ад – это уже вечное осуждение. Это именно гнев Божий. Вот смотрите, избавляющий нас от грядущего гнева. Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. То есть этого контекста очень много. Я просто взял, да. То есть это говорит о великой скорби. У меня будет выписка полностью, как именуется это. Это день Господень, это день великой скорби. Пожалуйста. Ну и чем это противоречит о том, о чем мы говорим? Безусловно, великая скорбь – это время восстановления Израиля. Да, об этом мы будем говорить.
Но церковь, там да. Церковь, там только еврейская.
Да, совершенно правильно. Пожалуйста, читаем.
Разница между двумя событиями – восхищение и пришествие.
Слева и справа сразу так попало.
До скорби – восхищение, пришествие – после скорби.
Восхищение, давай-ка я это сделаю. Восхищение будет тайное только для церкви. Пришествие Христа мы условно разделяем. Восхищение церкви и пришествие с церковью на землю. Так вот, они разные по своему смыслу. Для церкви будет тайное, а при пришествии узрит его всякое око. Восхищение будет, задача восхищения – взятие церкви. Задача пришествия Господа основная – спасение Израиля. Встреча произойдет с Господом на облаках. В пришествии Христос придет на землю. Здесь восхищение будет во мгновение ока, А в пришествии будут природные катаклизмы. Луна померкнет, там и солнце, земля поколебается. Дальше. Восхищение будет неожиданное. А здесь можно посчитать, когда, то, что брат только что говорил. То есть после великой скорби. Здесь это не будет неожиданным. Дальше. Церковь будет спасение от гнева, а спасение Израиля будет через гнев. То есть он пройдет. И вот там будет труба восхищения, а здесь труба горя. Там будет труба для того, чтобы народ Божий собрался, приготовился к встрече, а это труба горя, потому что вышел ангел и начал изливать чаши гнева. Это схема главных событий, то, о чем мы с вами говорим. Вот. Искупление и время церкви. После этого Господь забирает церковь, на земле начинается семилетняя скорбь. Вот, Господь занимается во время скорби спасением Израиля и некоторых из язычников, даже многих из язычников. Теперь после семилетней скорби Господь сходит с церковью на землю для установления своего царства. Перед этим он происходит воскресение ветхозаветных праведников, потому что воскресение церкви произойдет раньше, а в тысячелетнее царство уже произойдет воскрешение ветхозаветных праведников. Нужно сказать, что в Библии нигде об этом точно не говорится, это просто уже логическое предположение. Так с этим согласны все богословы. Здесь будет воскресение мученика великой скорби, ветхозаветных праведников. И Господь устанавливает, сатана связан на 1000 лет, вот, то есть он не искушает людей ко греху, и в это время происходит вот восстановление земли после великой скорби. Кстати, великая скорбь – это уничтожение, можно сказать, нашей цивилизации. Это восстановление Царства Божия, я бы сказал, восстановление рая на земле. Вот. И после 1000 лет сатана опять освобождается для проверки народов. И они поднимаются войной против Иерусалима, против евреев, против Христа. Вот, и тогда начинается суд Белого престола. Это приблизительно вот такой порядок событий.
А можно вопрос?
Да.
А что будет с теми, которые умерли от смерти?
Да. Да. Теперь, братья, да, пожалуйста. Я нашел такую цифру, что будет уничтожено до 80% населения Земли. Это не так важно. Это не так важно. Многие, я понимаю, и так как бы богословы считают, что великая скорбь несет в себе наказание Божие за заслуженные грехи. И принуждает их, то есть понуждает их искать Бога, потому что слишком очевидно присутствие Бога. Вот, во-первых, восхищение церкви, свидетельство того, что люди исчезли. То есть очень многие факты, то есть уже открыто свидетельство Господа будет. Вот. И это как бы дается такой шанс для обращения к Богу. Но непокоривые будут наказуемы, будут предаваться различным мучениям от смерти. Но какое-то как количество людей, неверующих, останется. Я не могу сейчас с уверенностью сказать, но понятно, что в конце тысячелетнего царства, когда будет выпущен сатана, будет народ, который поднимется на борьбу против Бога, поэтому они будут в тысячелетнем царстве. Но одновременно уже будут воскрешены ветхозаветные праведники, вот, будут воскрешены мученики, живыми в неизменившихся телах останутся на земле, кто остался в живых после великой скорби. Вот. И будет вот такое вот, и Христос будет на престоле Давидовом править.
Можно еще?
Да.
В этот момент в Великой скорби Дух Святой будет действовать?
Да. Да. Написано, что мы будем об этом говорить в будущем, на следующих уроках. Взят удерживающий теперь интересное вот место. День тот не придет, доколе не придет прежде отступления, вот и так далее. И будет взят удерживающий. Так вот, слово «удерживающий», во-первых, стоит с маленькой буквы. И непонятно, что за удерживающий. Но этот удерживающий будет настолько сильный, что будет удерживать сатану. День тот не придет, и мы знаем, что мешает открыться ему, удерживающий. И есть логический вывод такой, что удерживать сатану может только Дух Святой. Но почему написано, что он удерживающий? Вот. И есть такое толкование, что Дух Святой прекратит удерживать зло. Сейчас Дух Святой работает через совесть людей, и это очень сильно держит людей. Все-таки основная масса людей имеет совесть, вот это сдерживает их. Вот, Бог Отец сдерживает наказание, но когда будет взят удерживающий, то есть зло выплеснется наружу. Не будет никакого внутреннего контроля. То есть Дух Святой прекратит удерживать зло, будет взят удерживающий. А функции объяснения Евангелия, призыва к Богу, будет ангел летящий, провозглашающий вечное Евангелие, провозглашающий «Поклонитесь Богу, примите Вседержителя». А? Две маслины это будут приглашать, 144 этих самых будут. То есть призыв будет, мы об этом будем говорить позже, позже будем говорить более подробнее. Значит, такая есть интересная заметка, я взял. Сколько людей, вот я взял Википедию, такой вот интернет-справочник, очень популярный сегодня. И документально известное предсказание дат пришествия Христа. Я не буду сейчас все перечитывать, я скажу только так. 52 даты в прошлом времени, то есть 52 даты, которые уже не исполнились их предсказания, и 8, которые еще ожидают. В числе этих, значит, и Ипполит, Ириней, Юлий уже во втором веке предсказывали, что Иисус вернется в 500 году. Другие известные личности, Томас Мюнцер, это анабаптист, это наш брат по вере, пророчествовал, что в 1525 году придет Христос. Джон Уэсли, методист, вы знаете такого, пророчествовал в 1836 год. Рассель, это иеговист, основатель иеговиста, пророчествовал в 1874. Мормон, организация Мормон, Джон Смит, пророчествовал в 1891. Свидетели Иеговы пророчествовали в 1914 году. Сюда притулился Исаак Ньютон, знаменитый ученый, который пророчествовал, что восхищение будет в 2000 году. Джон Киплер, физик-математик, пророчествовал, что в 2057 году. То есть, что хочу сказать этим? Люди одержимы желанием предсказать пришествие Господа, который сказал, что ни дня, ни часа никто не знает, ни Сын Человеческий, это тайна. Вот. Но есть богословы, которые говорят разного пошиба. И слишком большие, и поместные церкви, они говорят, что о дне и часе не сказано, а год можно вычислить.
Учение о доскорбном восхищении исповедуют большинство евангельских верующих. Баптисты, пятидесятники, многие менониты, братские церкви, все течения, принимающие диспенсационализм. Все библейские семинарии ЕХБ, действующие на территории бывшего СССР. Это учение закреплено в вероучениях во всех больших союзах ЕХБ. Всесоюзный совет церквей, МСЦ ЕХБ, Российский совет, союз баптистов, а также зарубежных союзах ЕХБ.
То есть это для справки понимать, что это очень распространенное понимание. И мы принадлежим, Братство Совета Церквей тоже понимает так, чтобы мы понимали, имели эту уверенность. И эту точку зрения изложили многие богословы, известные западные богословы в своих трудах. Дарби, Скоулдфилд, Макинтош, Райли, Чайфер, и так далее. То есть многие известные богословы придерживаются этой точки зрения. Прочитай это, пожалуйста.
А вопрос там слово было сложное.
Как?
Диспенсационализм.
Это Дарби, или вернее даже Сколби, разработали такое учение, то есть они разбили всю историю церкви или историю мира на периоды. Вот. Допустим, первый период там невинность, потом испытания, где-то 7, кто-то на 9 периодов. Вот, вот в основном это учение.
Панорама Библии.
Панорама такая Библия, разбита на учение. Синдром перпетум мобили. Кто знает, что такое перпетум мобили? Да, это такая идея, что можно сделать вечный двигатель, который будет работать, не останавливаться. Ну, например, колесо с поплавками. Если это колесо в воду завести, пустые поплавки, вода будет их выталкивать. Но одновременно она будет затягивать другие. И запустить это колесо, и она якобы будет крутиться. И вот на различных явлениях природы, на различных законах строятся различные механические приспособления, вот, которые не работают. Ну, давайте прочитаем, потом я растолкую.
За 4 века в патентное бюро поступили 1000 заявок для получения патента на вечный двигатель. Но никто никогда не смог представить работающий образец. Но это не останавливает воображение изобретателей. Каждый из них страстно верит в уникальность и работоспособность своего перпетиум мобиль. Такая же аналогия наблюдается и в толковании Писания. Верующим свойственна самоуверенность в истинности своего толкования, и никакие аргументы не могут поколебать эти убеждения. Данный материал имеет цель не доказательства, но представление веры в доскорбное восхищение Церкви и вытекающих из этого порядка событий.
Значит, перпетум мобили, начнем с того, это взято для примера. Вот, на протяжении последних 4 веков, то 400 лет приблизительно работает патентное бюро. Вы знаете, что такое патентное бюро? Значит, человек обращается со своим изобретением или научным открытием, вот, и ему выдают право, и никто не имеет права, значит, уже этим использоваться. Например, Зингер, который машину сконструировал, швейную машину, вот, когда он первую механическую вот, шитье сделал, это был большой прогресс, потому что шили руками. И он нанял адвоката для того, чтобы тот запатентовал, чтобы никто не мог скопировать и сделать, потому что он посвятил многие годы вот этому изобретению. И адвокат долго думал и вот написал, очень коротко и ясно. Механическое шитье, суть которого заключается в том, что нитку вдевают не в обратную сторону иголки, а в ту, которая входит в материю. И все. Не надо было чертежей, ничего. Теперь, какое бы изобретение ни сделали, всегда же как бы при механическом шитье надо, чтобы, значит, она в нитку завела туда. Вот. И все, никто, там определенное количество времени, 30 лет или 50 лет, там, значит, никто не имеет права уже использовать его изобретение. Это называется патент. Так вот, люди, которые изобретали вечный двигатель, вот, они бежали со своими чертежами в патентное бюро, быстрее, значит, зарегистрировали, чтобы никто не мог этим воспользоваться. Вот. Но патентное бюро требовало еще образец. То есть чертежей мало, надо еще образец. Вот. Люди были уверены, что это будет работать, но просто надо еще что-то доделать, дочертить. Все, модель есть, вот она не работает. Вот. И никогда не заработала. 400 лет никогда не заработала. И, наконец-то, все патентные бюро приняли решение такие заявки не принимать. Но люди не успокоились и несут заявки по сегодняшний день. Оно не работает. Научно доказано, что такое быть не может, но все равно не верят. Вот, и несут, вот, и перпетум мобили стал уже таким вот символом. Таком. Я нахожу, что вот в изучении Писания, а особенно в изучении Откровения, тоже много таких фанатов перпетум мобили, вот, которые получают особое откровение, особое видение на основании каких-то вот доказательств научных вот, и все прочее. Вот, и, как бы скажем, это вопрос веры. Переубедить человека просто невозможно. В силу разных причин, вот, в том числе и фактора перпетум мобили. Поэтому я как бы говорю о том, что настоящий материал не имеет целью доказательств. Потому что спор здесь просто бесполезен. Данный материал является представлением веры. То есть мы верим. в доскорбное восхищение церкви и вытекающие им отсюда события. Вот. Это не означает, что нельзя задавать вопросы, но это означает, что спорить на эту тему бесполезно, потому что перпетум мобили у одних работает в голове, а другие не видят это на практике. Аминь. Переходим к следующей теме. Восхищение церкви. Значит, мы говорили с вами о порядке событий, мы уже повторяться не будем. Вот, искупление, восхищение, пришествие. Вот, и в данном случае восхищение до великой скорби. Вот, это точка отсчета. Это время, которое мы не знаем, потому что после восхищения это уже будет обозначать 7 лет великой скорби, потом тысячелетнее царство, там уже все события будут предсказуемы. Сейчас мы ожидаем с вами Христа.
Мы ожидаем восхищения Церкви и встречу со Христом. Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших.
Режим докладчика.
Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 15 по 17 стих.
Братья, приступая к изучению этой темы, она была очень трудная. Вот выстроить какую-то вот логическую последовательность. Я долго бился над ней и решил составить вопросы.
Ближе к микрофону.
И на эти вопросы ответить. Вот поэтому мы сейчас зачитаем эти вопросы. Тут сколько ж тут вопросов? 11 вопросов. Вот приблизительно те вопросы, которые у вас стоят. И будем искать ответ на эти вопросы в этой теме.
Вопросы к теме восхищения Церкви. Почему в текстах Писания о Втором пришествии есть разночтение? Какие группы верующих войдут в восхищение? Спасенные Нового Завета, праведники Ветхого Завета, мученики и верующие великой скорби. Какой смысл восхищения перед великой скорбью? Кто будет слышать глас трубы Божьей? Является ли последняя труба из Коринфянам той же, что седьмая труба в Откровении? Какие дела совершит Христос при тайном восхищении Церкви? В чем суть изменения воскресших мертвых и живых? Могут ли верующие остаться на великую скорбь? Чей приход первым должна ожидать Церковь, Христа или Антихриста? Какая судьба постигнет малолетних детей при восхищении? Какая главная заповедь восхищения?
Микрофон, пожалуйста. Так.
Таким образом, мы с вами изучим тему восхищения. Итак, первое. Почему в текстах Писания о Втором пришествии есть разночтение? То есть в текстах Писания о Втором пришествии они как бы противоречат между собой. Почему? Чем это объяснить?
Второе пришествие Господа разделяется на два периода. В первом Он восхищает Церковь, а во втором восстанавливает Израиль. Следует различать, о каком периоде говорится в Писании. Но при этом нужно признать, что многие признаки имеют универсальное значение ко всем ожидающим Господа. Например, Израилю. «Когда увидите мерзость запустения, бегите в горы». Для всех ожидающих пришествия бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет.
Значит, разночтение есть, потому что пришествие Господа объединяет два события. Первое событие – это восхищение Церкви, а второе событие – это схождение на землю, суд Антихриста, спасение Израиля и так далее. И эти места, они как бы вот перемешиваются. Теперь мы должны понимать, с одной стороны, тексты Писания, которые мы берем в аргументы, мы должны понимать, к какому событию они конкретно относятся. Потому что если перепутаешь события, вот например, тексты, которые только к Израилю. Когда увидите мерзость запустения, бегите в горы. Это понятно, что это касается только к Израилю. Теперь другой текст. Для всех ожидающих вообще, в принципе, пришествия Господа. То есть и для евреев, которые ожидают Мессию, и для нас, которые мы ожидаем пришествия Господа. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. То есть некоторые тексты имеют общее универсальное значение, а некоторые тексты привязаны к конкретному событию. Вот поэтому есть разночтение, нужно внимательно изучать для того, чтобы определить, к какому событию они привязаны, или же они просто имеют общий характер. Вот часто ветхозаветнее пророчество: «Господь наш грядет, будет день гнева его», вот и так далее. Они не видели церкви, они просто видели, вот есть разный масштаб карты. Вот есть карта, где каждый дом пронумерован. Есть карта, где город видно, есть карта, где только страна видна. То есть в зависимости от масштаба. Вот. Так же самое и в тексте Писания. Она может быть масштабная, а может быть конкретная, привязана к какому-то конкретному определенному событию. Но это как бы общее такое замечание. Идем дальше.
Какие группы верующих войдут в восхищение? Восхищены будут члены тела Христова, составляющие церковь, невесту Христа. Слова «во Христе» конкретно определяют, кто имеет право на восхищение.
Стоп. Какой аргумент вот здесь мы? Какие верующие войдут в восхищение? Какой первый аргумент? Кто по очереди должен говорить, братья? Пожалуйста. Да. Восхитятся те, которые во Христе. Что это означает? Но Авраам восхитится? Ну, конечно. Авель восхитится? Хорошо. Значит, смотрите, вот мертвые во Христе воскреснут прежде. Коротко и ясно. Тот, кто во Христе. Нам только надо теперь разобраться, что означает эта фраза «во Христе». Пожалуйста. Ну, понятно. Все праведники спасены только жертвой Иисуса Христа. И они на нее уповали. Авель, который первый праведник, который принес кровную жертву, был прощен. Вот, и из Писания Новый Завет называет его праведником. Это было на основании кровной жертвы Иисуса Христа. Но вошел ли он в число невесты Христа? Авель. Верил ли он лично в Иисуса Христа? Был ли он крещен Духом Святым в тело Иисуса Христа? Вот мы на все эти вопросы сейчас с вами ответим. Пожалуйста.
Быть во Христе означает быть единым с Ним через крещение в Его тело и сохранившим это единство до Своей смерти.
Пожалуйста, объясните этот абзац. Кто по очереди? Братья, вы наблюдаете, кто должен говорить, чтобы уже внимательно могли сосредоточиться на мысли.
Ну, здесь открывается, как человек, как он становится во Христе. Ну, и крещение, погружение в тело и сохранить себя до конца.
Что значит через крещение в его тело? Оказывается, слушать это одно, понимать это другое, а высказать третье, да? Но все-таки необходимо быть внимательным. Пожалуйста, что значит быть крещенным в его тело? Ну, передавай следующему, если ты не знаешь. Ближе микрофон, чтобы было лучше слышно.
Ну, быть Духом Святым, погруженным в его тело. То
есть... Как?
Духом Святым быть погруженным в церковь, то есть, ну, принять крещение.
Все мы одним духом крестились в одно тело, не в воду. Все мы одним духом крестились в свое тело. То есть в день покаяния Дух Святой берет человека, его дух, и погружает в тело Иисуса Христа. Там мы соединяемся с Ним, становимся причастниками божеского естества и становимся едины с Ним в Его теле. То есть ветхозаветные праведники не проходили через крещение Святым Духом. Дух Святой сошел в этом смысле только в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы родилась церковь. До Пятидесятницы они были все праведники, как Христос говорил об Иоанне, друг жениха. Он друг жениха, но он не входит в число невесты. Читаем дальше.
«Мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть. Тайна сия велика, Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
Петр, Павел разделяет израильский народ и Церковь и говорит, тайна сия велика, она непонятна, она тайна, она тайна была. А вот сейчас он ее раскрывает и говорит, что она подобна, как когда человек оставляет отца и мать и прилепляется к жене своей. То есть вот такое будет единство со Христом. Это единство со Христом имеет только Церковь, только те, которые уверовали Господу от Пятидесятницы до дня восхищения Церкви. Только это касается Церкви. Это они во Христе. Да. А ты как сам думаешь? Ну, я имею власть спрашивать. Ну, говори, какое? Когда принят крещение. Так. А сейчас что ты думаешь?
А сейчас уже мнение немножко меняется, потому что написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Человек, который имеет Духа Христова, тот человек входит в церковь.
То есть, если мы покрестили невозрожденного человека, что мы сделали?
Он в церковь не войдет.
Конечно, это само собой разумеется.
А человек, который покаялся, принял Духа Христова, это человек уже в церкви.
А человек, который покаялся, не хочет принимать крещение?
Тоже не в церкви.
Он будет со Христом одно?
Но он, наверное, не имеет Духа Святого, если он не хочет.
Потому что если любите меня, исполните заповеди мои.
А если он умер?
А если не умер, это другой вопрос. Он хотел исполнить заповеди Христа, он просто не смог. То есть принятие водного возрождения и спасения требует исполнения заповедей. Первая заповедь – это крещение. Если умер, он все равно во Христе. А если продолжает жить и не хочет креститься, значит, с его верой что-то не в порядке.
Получается, рожденный свыше человек, он уже в церковь, в невесте Христа.
Что такое рожденный свыше человек?
Которому Бог простил грехи, который покаялся.
Нет, нет. Рождение и прощение грехов – это разные вещи. Рождение грехов – это виновен, оправден, но он мертвый. А рожденный свыше – это рожденный. Это человек, который получил вечную жизнь. Он соединился со Христом, как ребенок в чреве матери, через пуповину. И жизнь Христа стала его жизнью. Он родился свыше. То есть прощенный – это часть этого процесса рождения свыше. Но рождение свыше – это жизнь Христа в нас. Раз жизнь Христа в нас, естественно, что мы во Христе. Читаем дальше.
Какие группы верующих войдут в восхищение? Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою.
Здесь вот ключевые слова, чтобы представить ее себе. Вот в первом тексте в Ефесянам. Потом я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу. То есть это его супруга, это его невеста, это его жена. Должен быть брак агнца. Ради этого он пришел на землю. Вот ради этого он умер для себя. Вот. И естественно, это говорит о том, что войдут в Царство Небесное, или вернее, войдет в восхищение церковь. Дальше.
Какие группы верующих войдут в восхищение?
Возникает при этом вопрос, требуется уточнение. То, что церковь войдет, это понятно. Может быть, еще другие имеют право на вхождение, на восхищение?
Мученики великой скорби будут воскрешены перед тысячелетним царством. Ветхозаветные верующие Израиля и прочие спасенные по благодати, не имеющие личного опыта соединения со Христом, в число церкви не входят.
Вопрос. Чем мы можем доказать, что мученики великой скорби будут воскрешены перед тысячелетним царством? Как?
Они ожили и царствовали.
А где они ожили? Они ожили в начале тысячелетнего царства. пожертв... Но это было уже после восхищения. Это уже было после чего под жертвенником, это уже мученики. А вот интересно, ветхозаветные праведники, которые на момент восхищения были мертвые. Найди вот этот текст Писания. Пока мы пойдем дальше, ты найди, прочитаешь нам текст Писания. Предположительно мы говорим, что они будут воскрешены с мучениками великой скорби. То есть я не нашел конкретного текста Писания, вот, но читал, что многие богословы говорят о том, что это будет в конце, что это будет перед началом, в конце великой скорби, перед началом тысячелетнего царства. Это мученики великой скорби. Я говорю за ветхозаветных праведников. Мученики ожили, да, они были воскрешены. А вот ветхозаветные праведники, нет конкретного текста, когда они были воскрешены. Но логически предполагается, что они войдут в тысячелетнее царство.
А евреям, когда, дабы они не признали, достигли совершенства?
Ну, это как бы не говорится прямо о воскрешении. То есть она говорится, да, о воссоединении. Читаем текст Писания последнее.
«Которые не поклонились зверю и не приняли его начертания, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Это первое воскресение. Приложение к воскресению восхищения».
То есть здесь сейчас еще идет речь о воскресениях. Был у меня вопрос такой, значит, что все воскреснут в конце великой скорби. То есть будет восхищение церкви, все воскреснут в конце великой скорби. Вот. Потому что вот здесь сказано, что это первое воскресение. И блажен, как там написано, участвующий, имеющий участие в воскресении первом. Вы помните, написано, что Христос – первенец из умерших. То есть первое воскресение – это воскресение Христа. Потому что он первый, кто воскрес и не умер. И вот этот текст, что блаженны, имеющие участие в воскресении первом, имеется в виду участие в воскресении Христовом, потому что это первое воскресение. Есть два воскресения, но первое воскресение распределено на два этапа. Воскресение членов церкви, умерших во Христе в день восхищения, а потом воскресение после великой скорби, воскресение ветхозаветных праведников и воскресение ветхозаветных мучеников. Это тоже относится к первому воскресению. А воскресение второе – это уже воскресение для суда. Но эти люди воскресли и умерли опять. Да, они ожили, точно как Лазарь был воскрешен, он воскрешен в обычном теле. А это имеется в виду воскрешение в преобразовании тела. Почему оно первое? Потому что мертвые во Христе воскреснут, а оставшиеся в живых изменятся. Сейчас мы будем говорить, что какое вот изменение. Но воскресение первое – это воскресли нетленными. А те воскресли тленными. Вот. А вот блажен участник воскресения нетленного. Вот. Это, во-первых, умершие во Христе, а потом мученики великой скорби и праведники Ветхого Завета.
Какой смысл восхищения перед великой скорбью? Первое. Избавление церкви от Божьего гнева и преследования Антихриста. Ожидать с небес Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
Второе. Это первое, давай. Избавление от церкви – смысл восхищения, то есть вот перед великой скорбью. То есть вот какой смысл, почему не в середине, почему не в конце, почему Господь запланировал сделать восхищение перед великой скорбью? Первое – ожидать с небес Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. То есть мы находим первый смысл. Христос придет, чтобы избавить церковь от гнева великой скорби, потому что это будет наказание. Церковь прошла путь с верностью Господу, ее приняли, и Господь ее избавляет от будущего гнева. Текстов очень много о том, что Он спасает нас от будущего гнева. Второе.
Завершение брака церкви со Христом. Возрадуемся, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя.
Второй смысл, что Бог, прежде чем судить землю, Господь хочет соединиться со своей невестой. Прежде чем с ней соединиться, она должна пройти через судилище. Это довольно большая тема, о которой мы будем говорить вот после этой темы. На это требуется время. И когда на земле происходит очищение земли, приготовление к тысячелетнему царству, на самом деле вот эти все суды, это разрушение вот этой всей цивилизации грешной и приготовление земли к тысячелетнему царству. Это первое. Второе, это на земле великая скорбь. Приготовление Израиля к принятию спасения. А на небесах идет приготовление церкви. Потому что мы не совсем готовы туда. По отношению к спасению мы готовы. А по отношению к браку Агнца еще требуется освящение, судилище. Потому что написано, жена приготовила себя и дал ей был весон светлый и чистый, который из праведности святых. Здесь мы не имеем этого весона. Здесь мы оправданы кровью Иисуса Христа, но живем в грешной плоти. И кто из нас без греха, поднимите первым руку. Мы не можем этого сделать. А там уже должно быть без пятна и без порока. Поэтому нужно время очищения с земли. На земле происходит очищение земли, очищение Израиля. Вот. А на небе происходит освящение церкви, судилище Христово и брак Агнца. На это есть время. Третье.
Конец эпохи. Стоп.
Что означает завершение брака церкви со Христом? Вот мы говорим, что логически завершение брака, что вот это подразумевает? Что она должна сделать, чтобы завершить брак? По порядочку. Вставайте. Но мы же всю жизнь готовимся вот здесь вот. И что ж там? И теперь готовые вошли, не готовые остались. Что нам там еще готовиться? Но искупленные тела мы получим при воскресении или при изменении, перед восхищением. Мы придем туда уже с измененными телами, готовыми к вечности. И еще нам надо готовиться. Все-таки в чем нам надо готовиться, следующий брат? Да, смелее вставайте. А вот такой вопрос конкретный. В церкви проходит освящение. И вот вы или я прошел освящение, беседовал с братьями, пристал при церкви, помолился, все. Пришел домой, лег и умер. Мне надо там еще в чем-то готовиться? Да. То есть можно здесь вот до конца осветиться или нет? Единодушны мы, братья. А почему мы не можем до конца осветиться? Да, вот в этом секрет. А плоть наша... Это закон греха. Она хитрая, она лукавая. Вот. Мы исповедуемся, мы признаем, но мы до конца не можем судить себя, до конца не видим. Братья и сестры боятся нам что-то сказать, чтобы мы не обиделись. Вот, и так далее. То есть нам все-таки еще спасенным и рожденным свыше, еще нужно освящение уже на принципах неба, когда будет судить нас сам Господь. То есть он должен вскрыть, осветить все сокрытое во мраке, все объяснить и так далее. Понятно.
Мне можно присесть?
А?
Присесть можно?
Да, можно. Вы ответили на 5.
Благодарю.
Как?
Какие места вы там говорите?
Сейчас будет тема. Сейчас будет тема об освящении, будет серьезная тема. Третье читаем.
Третье. Конец эпохи церкви и начало восстановления Израиля. Не хочу оставить вас брать... вас в неведении о тайне, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников.
Пожалуйста, следующий брат, объясните это.
Ну, я думаю, ожесточение. Ожесточение произошло отчасти, то есть Бог специально ожесточил сердца Израиля для того, чтобы и мы, язычники, уверовали в Иисуса Христа.
Хорошо, это так. Но о чем вопрос-то? Какой смысл восхищения перед великой скорбью? И мы этим третьим пунктом отвечаем, какой смысл. Какое отношение Израиль имеет вот к великой скорби? Хорошо, давай следующему брату. Вы думайте, кому отвечать, думайте.
У Бога отношения с церковью и с Израилем – это разные вещи.
Так.
Церковь Христос заберет – будет работать уже с Израилем. Израиль примет антихриста там или не примет, уже это будут другие отношения совсем.
То есть этот текст Римлянам говорит о том, что до времени произошло ожесточение. Когда войдет последний, куда войдет? В церковь. Потому что во время Великой Скорби тоже будут покаяния. Но Бог формирует церковь и ждет, когда пройдет последний из язычников. Когда зашел последний из язычников, он церковь берет, и теперь все дела у него с церковью на небе, а здесь Дух Святой начинает работать на восстановление Израиля. Вот так вот это говорит текст. То есть это аргументы. Какой смысл восхищения перед великой скорбью? Вот, пришло время заняться Израилем, и на фоне великой скорби Господь занимается с Израилем. Мы об этом будем говорить сейчас еще. Да, это, да, конечно, да, это он когда придет, они воззрят на него и так далее.
Четвертый. Кто будет слышать глаз трубы Божией?
О какой трубе идет речь? Ну, и вострубит, и мертвый во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых. Речь идет о том, кто будет слышать эту трубу. Вот как вы думаете, кто будет слышать трубу, верующие или неверующие? Или все? Давайте почитаем это, а потом порассуждаем.
Христос говорит об этом. Мертвые услышат глас Сына Божьего, и услышат, услышав, оживут.
Кто услышит?
Мертвые.
Какие мертвые? То есть, если говорить коротко, прямо написано, мертвые во Христе услышат. А теперь у меня еще контрольный вопрос. Как мертвый может услышать? Ну, во-первых, они мертвые ж тела. Ухом они этим не слышат. А в духовном мире-то они слышат. Так где будет звучать труба, какая будет? Так, чтобы на физическое ухо было слышно или на духовное? А как? Хорошо, давайте дальше читать.
Это свидетельствует о сверхъестественной природе события.
То есть, во-первых, в целом это говорит о сверхъестественной природе события. Потому что мертвые воскрешают и так далее. Мы изменяемся. Вот. То есть мы сухими были, физическими. Но они преобразуются в духовный орган. Читаем дальше.
Миллионы мертвых услышат, воскреснут, а миллионы живых преобразятся и во мгновение ока. То есть в течение секунды все они будут восхищены на облака.
Значит, вот это во мгновение ока, слово на греческом языке означает атом. То есть атом, мельчайшую частичку. То есть это мельчайшая частичка времени. Здесь оно переведено вот как моргание. То есть вот моргнул, и все. То есть это моментальное событие будет. Интересно, есть фильмы христианские, которые передают восхищение мертвых. Я вот слушал проповедь, смотрел проповедь одного проповедника, и он показывал эти выдержки. Папа, значит, девочку-подростка, ну, ребеночка, значит, качает на качельке, и вот махнул качелькой, и ребенок, значит, туда пошло с ребенком, назад возвращается пустой, и он смотрит, нет ребенка. А потом двое супругов пожилых завтракают. Вот. И он берет, значит, супруг свою жену за руку и гладит ей. Гладит, гладит, а потом раз, ее руки нет, осталось только обручальное кольцо. И он ничего не может понять. Миг. Это в какой-то степени помогает нам понять, что это все произойдет во мгновение ока. Скажите, звучит труба. Вот если бы эту трубу во мгновение ока она прозвучала, что бы было слышно? Вот звук трубы во мгновение ока. Кто музыкант? То есть это был бы удар, это даже бы не был, это бы не был звук, то это бы был как выстрел. Я полагаю, что это происходит для невидимого мира, для духовных людей. И это неверующие не слышат, потому что мертвые слышат духовным, и преобразившиеся в то же, они тоже во мгновение ока преобразились, они слышат эту трубу духовным слухом. Дальше читаем.
Это дает основание предполагать, что восхищение будет тайным для физического мира. Призыв Божий будет слышен только для небожителей и восхищаемой церкви.
Хорошо.
Является ли последняя труба из Коринфянам, 1 Коринфянам 15:52, той же, что и седьмая труба в Откровении 10:7 и 11:5?
То есть это серьезный вопрос, потому что сказано при последней трубе, вот, значит, употреблено «ангел вострубил» при последней трубе, и вот здесь труба, Павел тоже говорит «последняя труба», там седьмая труба, а здесь последняя труба. Вот, и, значит, совмещается, как бы это указывает на время восхищения после великой скорби или в середине великой скорби.
Эти трубы разные. В Коринфянам последняя труба звучит один раз, призывая к мгновенному восхищению. Седьмая труба относится ко всему периоду пришествия Христа, в котором совершается семь чаш гнева Божия, битва Армагеддон и воцарение Христа. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящее: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков».
То есть первая труба Коринфянам, последняя, она звучит для верных, для святых. Это труба, призывающая к встречению с Господом. Седьмая труба относится ко всему периоду пришествия Христа, то есть в котором изливается семь чаш гнева, битва Армагеддона и воцарение Христа. То есть вот с Откровением 11-15 главы и с Откровением 16-17, вот это все звучит, эта труба. Она звучит на протяжении всего периода. И поэтому мы делаем вывод, и не только я делаю вывод, это многие богословы делают вывод, что это совершенно разные трубы, разный порядок вещей, разный порядок отсчета.
Какие дела совершит Христос при тайном восхищении Церкви? Сам Господь...
Сейчас, значит, вот еще для того, чтобы понять пришествие Господа только лишь за взятием Церкви, либо вместе с взятием Церкви Он еще что-то делает. Таким образом, мы можем понять, одно ли будет пришествие Господа, или это будет на два этапа. Будет отдельно восхищение, и отдельно будет пришествие для судов. Вот, то есть вникнуть, что при этом происходит. Да?
Назад.
Назад, сделай один кадр. Я не могу сказать, почему она называется последняя. Я думаю, что это может быть последняя к периоду благодати относится. То есть, как? Это же последняя труба, которая заканчивает процесс благодати. Все, благодать заканчивается, и Христос берет церковь. А там последняя труба, означающая великую скорбь и изливание чаши гнева. То есть это разные совершенно события, и они никак между собой не связаны. Нет доказательств, что просто разные обстоятельства, по которым звучит труба. Вот. А почему Павел называет последней трубой, я не могу сказать, но я предполагаю, что завершающий период благодати.
То есть после этого спасенный? Не, сама формулировка спасенный. Тут не совсем.
Спасенный. Церкви, спасенных в церкви не будет. А в великой скорби спасенные будут. Завершается период церкви. Это последняя труба для церкви.
То есть церковь заканчивает свою
жизнь. Ну, она берется от земли. Это
для церкви последняя труба.
Для церкви последняя труба, да. Да. Мы разделяем, чтобы было понятно, восхищение церкви и пришествие Христа для суда. Понимаешь? Пришествие Христа начинается с восхищения церкви. Он приходит. Вот, и заканчивается тысячелетним царством. И вот это можно сказать, что вот это, а она охватывает труба, смотрите, семь чаш гнева, битва Армагеддон и воцарение Христа, оно все охватывает весь этот период труба, период скорби. А там труба завершается восхищением церкви. То есть, получается, та труба остается вместе, уходит вместе с церковью, а здесь начинается другой счет труб. Первый ангел вострубил, третий ангел вострубил, четвертый, то есть здесь идет по нарастающей. То есть это другой порядок счета. То есть трубы эти между собой не связаны, и нет никакого основания считать, кроме просто указания слов «последняя» и «последняя труба». Но это целое исследование надо, я как бы, ну, даю поверхностное такое, как бы.
Да. Я слушаю, сейчас как бы сам какие-то вопросы соглашаюсь, какие-то вопросы у меня. Почему? Потому что я отмечаю, то есть семь труб, то есть отдельно видно, что нету того гнева Божьего при трубах, какого есть при чашах. И как раз, ну, эта мысль, она не разделяется с вашей мыслью. То есть трубы, вот последняя труба, это как раз период перед великой скорбью. И там как раз это... Трубе седьмой посвящается две главы, где сказано, что тайна, которая совершилась, и нам там радость пришла. То есть вот это открывается взятие церкви именно при этой седьмой трубе. А потом Антихрист приходит, в 13 главе это правление Антихриста. Потом приходят чаши гнева, это вот этот гнев, который... Ну просто я как бы не вижу здесь, ну,
противоречия. Я хочу вот что сказать. Есть, действительно, это очень много интересных рассуждений. Моя задача пробудить в вас... возбудить вас в желание исследовать Слово Божие вот подробно. Мы не в состоянии сейчас все это охватить и все эти аргументы. Я даже не готовил подробно. Я только представляю этот материал и возбуждаю вас в желание дальше исследовать. Перерыв делаем.
3 минуты еще.
Какие дела совершит Христос при тайном восхищении Церкви? Ты уже читал это, да?
Нет.
Нет, читай.
Сам Господь сойдет с неба, и мы с Ним встретимся на облаках. Таким образом, Христос выполнит свое обещание. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. При восхищении Церкви у Христа не будет никаких других дел. Он придет с одной целью – взять свою Церковь к себе на небо, где приготовил ей место. Для суда над миром и спасения Израиля Христос придет на землю с церковью после великой скорби.
То есть вот если мы посмотрим сейчас во свете дел, те тексты, которые освещают пришествие Господа за церковью своей, мы не видим, чтобы Он что-то другое делал. Мало того, что здесь Он встречается на облаке, там Он приходит на гору Елеонскую, вот здесь Он исключительно занят делом. Там же узрит Его, которые пронзили, там Он поразит Антихриста, там Он проявляет много дел. И мы видим, что это разные события, и поэтому даже вопрос труб мы решаем в контексте всех последовательных событий. И вот мы видим, что только церковь, вот как он сказал, как он писал, когда приду и приготовлю вам место, приду, опять возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. То есть я приду, возьму вас к себе, туда, там, где приготовлено место, и вот там он завершит свой брак. То есть это вот законченное дело. То есть никаких других дел при взятии церкви у Христа не будет. Только одна церковь. И когда он завершит судилище, завершит брак, тогда он спустится на землю для суда над народами. Все?
Брак Агнца будет после суда или до?
А как ты думаешь? Пришло время тебе отвечать. Напрягся. Но где такое было видано, чтобы жениха с невестой сначала венчали, а потом на исповедание повели? То есть освящение до, а потом уже под венец...
После свадьбы на исповедь.
Ну, у нас всякое бывает. У нас всякое бывает. Но суд Христов будет по-другому. Он должен приготовить себя, и она приготовится. Под венцом уже ничего, никаких вопросов не должно быть. Аминь.